Итак, братья, настраиваемся на тишину. Вы знаете, человек, находящийся здесь, вот на этом месте, он немощный человек, на том месте, где я. Он имеет способность теряться. Теряться во времени, теряться в пространстве, теряться в своем уроке. Вот. У меня, например, вот нужны схемы, конечно. У меня проблема какая, что питание компьютера барахлит. И раз-раз выключается вдруг резко в то время, когда я пытаюсь преподавать. Вот. И я теряюсь в этот момент. Думаю, сейчас вот пропало питание, через 3 минуты он выключится, и ничего невозможно будет показать. Но тогда, когда я потерян, вы это не замечаете, когда я потерян. Вот. Если в момент, когда я потерялся, кто-то как-то отвлекается, где-то разговаривает, я теряюсь вдвойне. Я теряюсь вдвойне. А потом найтись так очень трудно. Поэтому я прошу вас, вы будьте, друзья, бдительны. Пожалуйста, следите за ходом урока. Вот. Запоминайте в меру всех способностей, которыми нас наделил Господь, и не отвлекайтесь. Несколько вопросов по прошлой теме. Братья, кто может сказать, как необходимо подходить к анализу вот какого-нибудь абзаца, параграфа в Священном Писании, в главе какой-нибудь? Самые главные, самые общие признаки. Пожалуйста, кто готов сказать? Как необходимо подходить к анализу абзаца, к ближайшему контексту? Ну, смелее. С чего необходимо начинать? Ну, руку поднимаем и смело говорим. Пожалуйста, так. Что? Хорошо. Ладно. Но я немножко не об этом хочу спросить. Вот. Непосредственно перед нами есть текст. Наша задача микроскопически этот текст исследовать. Да, мы должны знать, в какую эпоху написана эта книга, но я хочу сказать об анализе, анализе ближайшего контекста, о теме нашего последнего общения с вами. Итак, есть ответ какой-то, да? Пожалуйста. Цель написания, хорошо, еще что? Ближайший контекст. Ну, давайте мы немножко повторим. Пожалуйста. Основная мысль. Итак, братья, чтобы тихо подойти нам к исследованию ближайшего контекста, для начала необходимо определить основную мысль, а затем посмотреть, как другие мысли соотносятся с ней. Вот здесь, допустим, мы определяли в этом отрывке Священного Писания следующее, да? Возгревать дар Божий. И затем уже смотрели, какие в дальнейшем есть места далее, которые помогают нам понять, как возгревать дар Божий. Не стыдись свидетельства, страдай с благовестием, держись образца здравого учения. И выше написано, да, что еще мы определили с вами? А ниже, да, храни добрый залог Духом Святым. Итак, основная мысль, и на нее как бы нанизываются мысли ее поясняющие. Ну, а еще мы говорили с вами, как необходимо определять структуру предложения. Что самое главное, братья, в определении структуры предложения? С чего необходимо начинать? Подлежащее и сказуемое. Главные члены. То есть, так, Володя, вот ты сейчас пришел сюда, уйдешь, а сейчас разговариваешь с братом и отвлекаешь меня. Это крайне нехорошо. Вот. Братья, я могу, конечно, смотреть в потолок, но это не совсем хорошо будет. Я хочу смотреть на вас. Итак, подлежащее и сказуемое. Главные члены предложения. Кто-то что-то делает, это подлежащее. И что делает конкретно? Это сказуемое. Сказуемое выражается глаголом, словом, обозначающим действие. Вот, например, я учил, учу, будет учить, учусь.
На что мы должны обращать внимание, когда имеем дело вот со словом, которое действие поясняет? Напомню вам. Учу, учил, буду учить. В каком времени? Да, в каком времени совершается действие? Или, допустим, учу, или меня учат. Или вот, допустим, вот такой простой пример, я пока другой просто не вспомню. Да, ударил по мячу, или я ударил по столу, или стол ударил меня. Вот, видите, здесь еще есть вторая сторона в определении действия. Она называется залог. Надо мною действие совершается, или уже я действие совершаю. Ну вот еще что мы должны с вами посмотреть. Мы говорили с вами, что внутри одного предложения, кроме главных членов, существуют второстепенные. Дополнение, например. Это то слово на... Ну, прямое дополнение – это на что направлено действие. Я, ну, как бы пример такой можно привести. Вот. Я учу курсантов. Действие направлено на курсантов, да? Вот это прямое дополнение. Но есть еще прямые дополнения, не прямые. Есть еще обстоятельства. Вот у меня сейчас табличка перед нами, где показано различного рода обстоятельства, образа действия, места, времени, условия, причины, цели. Ключевым для нас здесь является вопрос. Внутри самого предложения мы задаем вопрос. На первое предложение. Да и все желающие жить как благочестиво будут гонимы. Как благочестиво? Вопрос сам, как, каким образом, говорит нам об образе действия. Каким образом живут люди, подвергающиеся гонениям? Ну еще, друзья, мы с вами рассуждали о том, что предложение может быть простым и сложным. В сложном предложении всегда существует одно – главное. Может быть, несколько главных, одинакового уровня предложений. И кроме главного предложения существуют придаточные, которые это главное поясняют. Ну вот некоторые, я напомню вам места, допустим, помните такое, «Скажите Архипу, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Придаточные предложения поясняют одно другое, как бы вот так вот по цепочке идет. А вот более сложное, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул и не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие». «Чтобы» говорит о цели нашего наблюдения. Главное предложение – вы наблюдаете. А уже три остальных придаточных предложения говорят, о чем мы конкретно должны наблюдать. На дом было домашнее задание – совершить определенную работу. Вот здесь показан испробованный нами метод смещения. «Ибо вы к тому призваны, что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Положение, и у него есть два придаточных. Но надо было другое задание. 1 Иоанна, 4 глава, какой стих, братья? 9 стих. Пожалуйста, кто сейчас должен читать, вспомним мы, кто сейчас должен читать. И давайте вместе с вами восстановим домашнее задание. Братья, определились, кто читает? 1 Иоанна. Хорошо. Прочитай, пожалуйста, только главное предложение, которое здесь ты увидел. Видел. Не готовился, да? Но все равно сейчас же можешь определить, где главное предложение? Ну, полностью прочитаем его. «Любовь Божия к нам открылась». Хорошо. Ну, сейчас дальше смотри.
Какое придаточное предложение к этому предложению? Хорошо. И еще одно предложение есть, третье. Чтобы мы получили жизнь через Него. Ну хорошо, садись, пожалуйста. Так, посмотрим немножко на... Сейчас я лишнее тут уберу. Итак, вот так хуже. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Обратите внимание дальше. Здесь разбито это предложение на три. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Я опять хочу сказать, напомнить то, что мы уже об этом говорили неоднократно. Бог говорит через пророков, через авторов послания не бессвязным набором слов, а предложениями. Мы исследуем структуру предложений, чтобы выявить ход мысли. Кто-то скажет, да, я и так вижу ход мысли. Но упражнение нам не помешает. Это оттачивает нашу мысль, и постоянство в этом делает нас более способными, обладающими определенным опытом в изучении Божьего Слова. А теперь посмотрите. Пока здесь предложение записано, ну, как бы на одном уровне. На одном уровне, не разделяясь как-нибудь друг от друга, да? Но, однако, мы знаем уже, есть более главное, есть придаточные предложения. Метод сдвига, метод смещения, который мы с вами проходили, говорит о том, что мы главное предложение смещаем. Вот оно у нас смещено влево. К нему идут два придаточных. Открылось в чем? Что Бог послал мир единородного Сына Своего. С какой целью? Чтобы мы получили жизнь через Него. Посмотрите, третье предложение поясняет второе, поэтому оно еще дальше сдвинуто. И вот такие вот ступеньки в мысли. Об откровении любви Божией, а затем, ну, союз, что? Была у нас табличка союзов, возможно, она будет у вас на руках, говорит о том, что предложение изъяснительное, разъясняющее то, о чем сказано раньше. В чем открылась любовь Божия? Что Бог послал в мир единородного Сына. Послал в мир единородного Сына для чего? С какой целью? Второй союз, чтобы, говорит о том, что последнее предложение – это предложение цели. Итак, второе предложение разъясняет, изъясняет главное, а последнее, третье предложение говорит о цели второго. Вот, в принципе, такого домашнего задания я, братья, от вас и ожидал. Ну, я закрою это окошко. Мы сегодня с вами поработаем, самостоятельно поработаем с Библией, вот на другую немножко тему. Но пока еще посмотрите следующий метод. Есть еще один метод. Мы его с вами детально проходить не будем. Возможно, по нему и не будет домашнего задания. Называется этот метод графическим методом. Вот наше домашнее задание, выполненное этим... Нет, прошлое задание, выполненное этим графическим методом. Вот посмотрите за стрелочкой, за рукой, вот за стрелочкой. Итак, на таком пьедестальчике рисуется союз. Вот здесь один союз, ибо он связывает главное предложение с тем, что говорилось дальше. Здесь другой союз, потому что... Дальше третий союз. Дабы, чтобы. Чтобы мы шли, дабы мы шли по следам Его. Вы призваны. Подлежащий от сказуемого разделяется вертикальной черточкой. Христос что сделал? Пострадал за нас. Подлежащий от сказуемого разделяется вертикальной черточкой. А косой черточкой разделяется от подлежащего дополнение, вот как здесь. Или же обстоятельства. Христос пострадал за нас как? Каким образом? Оставив нам пример. Для чего, с какой целью следующее предложение? Дабы мы шли по следам Его. Итак, опять, при помощи разбора предложений мы выявляем его структуру, определяем, как развивает автор мысль в том или другом месте Священного Писания. Напоминаю, братья, прекрасный помощник для нас в этом – это союзы, слова, служебные слова, которые соединяют несколько предложений в одно. Запишите урок 10, урок 10. Значение отдельных слов, или девятый урок у нас по счету, девятый, наверное, да? Десятый. Значение отдельных слов и выражений. Значение отдельных слов и выражений. Братья, вообще, когда мы изучаем какой-нибудь текст, нам необходимо придерживаться следующей последовательности. Ну, допустим, сначала изучить всю книгу в общем, а затем изучать книгу по отдельным частям, по отдельным главам, затем уже по отдельным абзацам. И так мы доходим до отдельных слов и выражений. Затем, изучая отдельные слова и выражения, ну, в толковании которых мы нуждаемся, мы опять смотрим на всю книгу свысока, как бы с высоты полета, для того, чтобы увидеть, какое значение автор придавал в этой книге, в этой главе, именно этому слову, именно этому выражению. Это можно сравнить так. Ну, как... Вот полет на самолете. Сверху видны улицы города, виден общий план города, площади, как улицы направлены, какое движение на них. Но тогда, когда мы спускаемся ниже, мы уже ходим по этим улицам. Видим дома, близко видим дома, видим конкретно, встречаем людей, здания можем потрогать, пощупать руками. Если мы затем опять вновь поднимемся вверх и будем смотреть на этот город опять с высоты птичьего полета, то мы уже будем знать каждую улицу более вот изнутри, что ли. Мы там уже прошли, мы там уже были. И у нас будет понимание, отличное от того, которое было раньше. Похожим способом мы подходим к изучению Библии. Но при этом надо знать, что никакие методы без духовного руководства не будут иметь пользы. Ну, о значении слов и выражений. В Священном Писании есть слова, которые имеют до 80 различных оттенков. Вот представьте себе, до 80. Конечно, это трудно оттенки значения каждого слова. Ну, давайте, братья, я задам вам сразу задание прямо сейчас и буду ожидать от вас ответа. Надо нам вообще-то при изучении какого-то определенного слова или определенного выражения выяснить все места Писания, где это выражение или слово используется. Вы знаете, мы с вами несколько уроков назад формулировали учение о гостеприимстве. Исследование отдельного слова, оно чем-то похоже на формирование учения. Итак, для начала, в каком смысле определенное слово вообще используется в обиходной речи? Спасение. Когда мы говорим слово «спасение» в обычной нашей речи, о чем идет речь? А? Не слышу. Когда человек близок к гибели, его спасают, да? Есть служба спасения сейчас, целая служба спасения. Хорошо, спасение от гибели, спасение от какой-то опасности. Это вообще вне Библии. А как употребляется слово «спасение» в Библии? На прошлом уроке звучали эти мысли. В каком смысле слово «спасение» употребляется в Библии? Пожалуйста, братья, ваши варианты. Так. Спасение как искупление, совершенное Христом. Хорошо. Еще. Спасение от греха. Хорошо. Мы говорили, что спасение от греха, оно, ну, как бы подразделяется. Спасение от власти греха. Тоже мы говорим спасение. Спасение от самого присутствия греха. Тоже спасение. А оттенки слова разные в зависимости от контекста. Ну, а обычное житейское понимание слова «спасение» в Библии встречается или нет? Спасение от некоторой опасности? От погибели. Да, и обычное употребление слова «спасение», оно встречается в Библии. Давайте запомним вот что. Когда мы исследуем значение определенного слова, нужно посмотреть, как это слово в других книгах Библии используется. Раз. Как это слово использует тот же самый автор? Допустим, как апостол Павел использует слово «спасение»? Два. Посмотреть, как слово «спасение» используют различные авторы. Три. И как слово «спасение», ну, может быть, любое другое слово, использовано именно в данном конкретном месте. Но при этом нужно... Нельзя автоматически переносить значение слова из одного места в другое. Например, слово «грех». Иногда мы говорим о грехе как о конкретном проступке, совершенный проступок. А иногда мы говорим о грехе как о законе, живущем в человеке. Вот мы сейчас проходим послание к римлянам. Братья, вот так вот автоматически менять местами два слова мы не имеем права. Внешне это слово выглядит и там грех. А по контексту понимаем, грех, живущий в человеке, закон, живущий в человеке, и грех, который человек конкретно делает. Это разные вещи. Если мы поменяем вот это вот все местами в нашем понимании, то наше толкование может быть неверным. Нельзя переносить значение из одного отрывка в другой отрывок. В каждом отрывке свое значение слова. Нельзя переносить из, от одного автора к другому автору. Вот сейчас мы одно и то же слово с вами определим в одном месте и в другом. Пожалуйста, братья, кто должен сейчас читать? Иакова, 1 глава, 13 стих. Иакова 1, 13. Следующее место Писания. Бытие 22, 1 стих. Бытие 22, 1. Итак, кто читает, пожалуйста, называйте место Писания, не забудьте его назвать. Хорошо. Бытие 22.1. Нет, 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 точнее читай.
Искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я.
Хорошо. Итак, только что было написано: Бог не искушается злом и сам не искушает никого. А здесь говорится: Бог искушал Авраама. Не кажется ли вам, что здесь не просто кажется, а видно, что есть определенное противоречие? Как нам это понимать? Слово «искушение» одно и то же и там, и там. Но нельзя переносить значение слова из одного места в другое необдуманно. О каком искушении говорится в послании Иакова? Искушение на что? На зло. Искушение на грех. Искушение на грех. А о каком искушении говорится в Бытие, в 22 главе? Испытание. Вы знаете, братья, если конкретно написано у Иакова, Бог не искушается злом, не искушает никого. Ну, конечно, можно сказать так, значение слова «испытание» в другом месте, в смысле искушения, как испытание. Но знаете, еще есть какое значение этого слова? Искушение – это предложение выбора от того или другого, когда человек испытывается через выбор. Но понимаете, можно же и искушать, предлагать выбор не только злого, а доброго. Бог предложил Аврааму выбор, искушение доброго поступка. Бог предложил Аврааму выбрать дело веры. И там слово «искушение». Однако контекст каждого места проясняет наше понятие, о чем идет речь. Искушение на добро свойственно для Бога. Бог побуждает нас к добру, ставит нас в такие обстоятельства, испытывая нас, предлагая нам выбор сделать добро или же не делать его. А сатана, он однозначно посылает нам предложение сделать злое, искушение на зло, так же, как и наша плоть ему вторит. То есть, понятно, да, одно и то же слово в разных местах, оно и может иметь различное значение. Но это в разных местах книги. Иногда возможно такое, что даже, точнее, в разных местах Библии, иногда может случиться так, что это даже в одной книге, а значения могут быть разные. Давайте сейчас вместе с вами определим значение слова. Пожалуйста, братья, кто должен читать? Матфея, 16 глава, 6 стих. Матфея, 16, 6. И Евангелие от Матфея, тоже Евангелие Матфея, 13, 33. Только давай громко. Хорошо. Так. 13:33.
Иную притчу сказал он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила три меры муки, пока все не вскисло.
Хорошо. Братья, и там использовано одно и то же слово «закваска». Да? Закваска фарисейская в одном случае, в другом случае, хотя и в притче говорится, но говорится о реальной закваске, о реальном продукте, который имеет определенные следствия. Я, например, считаю, что вот во втором случае, когда говорится о закваске, вовсе не обязательно придавать этому слову отрицательное значение. Обычно, когда притча приводится, она приводится с определенной целью. Допустим, целый ряд притч, о которых Господь здесь говорится в них о росте Царства Божьего, Царства Небесного, из малого – большое. То же самое и здесь. Закваска малая, а вот какое большое действие оно производит. Из малого – большое проявляется. Большое действие малого. То есть здесь одно значение слова «закваска», а закваска фарисейская, саддукейская – другое значение. И я усматриваю вот в этом другом значении более отрицательный смысл. Отрицательный смысл слова «закваска». Но давайте сейчас немножко с вами потренируемся. Как нам исследовать какое-нибудь, то есть вполне определенное слово в Писании.
Откроем послание к Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Итак, пожалуйста, братья, кто должен сейчас читать? Чтение только 8 стиха.
Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.
Хорошо. Чтобы приобрести Христа. Необходимо выявить значение слова «приобрести». Первый шаг. Вообще, как слово «приобрести» используется в обычном обиходе нашем? Так, словно бы мы открыли толковый словарь русского языка и там почитали, что означает «приобретать», «приобрести». Купить, да. Совершить определенную покупку, чтобы какая-то вещь теперь нашей стала. Ладно, это наш первый шаг. Ну, первый шаг, можно сказать, нами сделан. Ну, а теперь я поясню значение наших следующих шагов. Вспомните, да, вот это сейчас изображена экзегетическая спираль. Есть у нас слово «приобретение». Значение этого слова мы смотрим в контексте ближайшем. Филиппийцам 3 глава, 8 стих. Мы должны так это слово исследовать, чтобы расширилось как можно больше. И чтобы с новым пониманием, более обогащенным пониманием слова «приобретение», мы опять вернулись в этот же самый текст. И тогда мы сможем истолковать его более правильно, более понятно. Ну, несмотря, даже кроме этого, приобретем для себя в этом исследовании определенную пользу. Вот как у нас это будет происходить. Я теперь расширил наш контекст. Вот чем мы занимаемся. Слово «приобретение». Мы должны приобрести новое понимание этого слова в контексте Филиппийцам 3:8. Для этого мы расширяем значение слова «приобретение» или понятие слова «приобретение», ищем, как оно использовалось в Новом Завете, как оно использовалось в Ветхом Завете. Ищем параллельные места. Параллельное место, оно не обязательно совпадает по слову, оно совпадает по смыслу и по содержанию с тем, о чем говорится в послании к Филиппийцам 3:8. После этого мы обрели какое-то новое понимание. Вот на основании всех этих вещей я сделал тут фигурную скобочку, забыл написать, что мы целостную картину приобрели. И на основании более полной, целостной картины, как слово «приобретение» используется, мы приходим к новому пониманию и опять возвращаемся в первоначальный текст. Братья, понятен такой ход мысли? Расширяем наш контекст и опять возвращаемся к источнику. Но для этого нам необходимо. Во-первых, мы первый шаг уже сделали. Согласно толкового словаря, слово «приобретение» обозначает что-либо, полученное во владение, в обладание, вещь какая-то или какое-то свойство. Сейчас, братья, будет задание определенное. Давайте запишем примерно так. Новый Завет НЗ и в столбик в самом начале места Писания. Вот здесь какое-то место Писания. Вот здесь место Писания мы будем записывать. Ой, простите, тут. Ну, понятно, да? Места Писания из Ветхого Завета запишем, а затем запишем параллельные места. Итак, сейчас будет немножко самостоятельной работы. Итак, Новый Завет. У нас здесь будет не три, а четыре строчки. Точнее, у Ветхого Завета. Давайте с Нового Завета начнем. Я тут немножко наоборот записал. Итак, Новый Завет, три строчки. Первая строчка. Записываем места Писания, оставляем после него свободное место. 1 Тимофею, 6 глава, 9-10 стихи. 1 Тимофею, 6 глава, 9-10 стихи. Во второй строчке два места Священного Писания. Матфея, 18 глава, 15 стих. Матфея, 18, 15. И здесь же 1 Коринфянам, 9 глава, 19 стих. 1 Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Третья строчка. Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. А теперь записываем строчки для Ветхого Завета. Первая строчка. Аввакума, 2 глава, 9 стих. Аввакума, 2, 9. Вторая строчка. Бытие 31, 18. Бытие 31, 18. Это вторая, да? Третья строчка. Второзаконие 8, 18. Второзаконие 8, 18. И четвертая строчка Ветхого Завета, из Ветхого Завета. Притчи 3 глава, 13-14 стих. Братья, задание следующее. Во-первых, у троих или четверых человек есть учебник, подобный тому, который у меня. Я попрошу сейчас им не воспользоваться, а работать самостоятельно. Вот задание. Сейчас эти места Писания мы будем с вами прочитывать самостоятельно на местах и в двух, в трех, в четырех словах, максимум в пяти словах нам необходимо сконцентрированно записать, что здесь говорится о приобретении. Какую сторону слова «приобретение» этот или другой стих освещает для нас? Братья, чтобы нам было легче, мы распределимся. Итак, у нас 7 строчек получается, да? Так, внимание, распределяем следующим образом. Первый стол, первые столы, первая строчка. Второй стол, вторая строчка. Третий стол, третья строчка. Четвертый стол, четвертая строчка. Пятый стол, пятая строчка, да? Весь стол занимается над пятой строчкой. Те, кто сидят вон там, в закуточке, в дальнем, да? Значит, вы занимаетесь шестой строкой. Сидящие на балконе все занимаются 7 строчкой. Итак, задание. Рядышком с вашим местом Писания написать, в каком значении слово «приобретение» здесь используется в вашем месте или хорошо о нем говорится или плохо. Если хорошо, то что хорошего в приобретении? Если плохо, то что плохо в этом приобретении? Задание понятно? А? Последнюю строчку? А. Хорошо, ладно, повторю. Наше задание. Если о приобретении сказано хорошо, Ну скажите, что хорошего? Если плохо, то что плохого? Если просто можно что-то сказать о приобретении, не хорошо, а не плохо, ну как бы определение дать.
То есть какой смысл?
Да, какой смысл в вашем стихе? Ну не более 4-5 слов. Чем меньше, тем лучше. Это, братья, упражнение к тому, как бы нам и при подготовке проповедей делать обобщение, находить смысл, находить тему отрывка, тему текста, ключевое понятие текста, а затем расширять это ключевое понятие в наших проповедях. Так, если кому-то задание непонятно, поднимите руку, но выполнять сейчас должны все. 4-5 минут на выполнение, а затем мы поделимся своими наблюдениями. И уже после обеда будем продолжать нашу работу. А? 1 Тимофею, 6 глава, 9-10 стихи. Да. Сейчас я посмотрю. Братья, может быть, где-то будет место Писания чуть сдвинуто на несколько строк в другом направлении. Я в некоторых местах проверил, ошибки исправил, а в некоторых нет. Да, 6 глава, 6 стих. Давайте 6 стих. Ну, я думаю, и 10 стих, он тоже тут играет роль. Оставим так, как есть. Да. Оставим так, как есть, потому что здесь про разное говорится. В 10 стихе тоже говорится о приобретении. И в 9 также, а? Давайте оставим так, как было. 9-10 стихи. А? Я не слышу. Ну, может быть, будет несправедливо, что тут два ответа будет у нас. Ты засмущал меня, Виталий. Первое Тимофею, 6 глава, 9-10 стихи. Там тоже говорится о приобретении. Ну, по смыслу слова-то также. Слова самого нет. Но суть одна и та же. Нет, переписывать не надо. В 3-4 строчках сказать, вот так вот приобретать, хорошо или плохо. Да. Ну так и написать, что вот такое приобретение, оно вред может нанести. Да, да, да. Да, что ты хочешь? Уйти, думаю, что у тебя.
Братья, смысловые оттенки слов, которые вы встречаете, различные совершенно, поэтому не смущайтесь. Ваши братья, и сидящие ли впереди, или сзади вас, они дополнят ваше высказывание. Время, да? Ну, я думаю, может быть, мы после обеда уже поделимся. А? Да. Давайте, братья, наверное, встанем, помолимся, будем готовиться к обеду, а опрос произведем после обеда.